Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, давайте помолимся о тех, кто сейчас особенно нуждается в наших молитвах, и о народе нашем, и о воинстве нашем, и о всех скорбящих, нуждающихся, которые так просят наших молитв и молиться о которых так просит наше сердце. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчишися на ны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели в смятении и печали сущим, надежду благую и утешение подашь. Всем же во дни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг к другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, в этот уютный вечер, когда за окном снег, настоящая зима, мы приветствуем в студии нашего дорогого гостя, епископа Луховицкого Ефимия Моисеева, председателя Синодального миссионерского отдела Русской Православной Церкви. Мы знакомы с владыкой достаточно давно, но он не постоянный гость, это уже, так сказать, мои какие-то просчеты, наверное, наша радиостанция не так обращается с авторами, как положено. Тем не менее, владыка, я благодарен вам, что вы нашли время, возможность выбраться к нам сюда, в студию. Что такое возглавлять отдел? Представляем, наверное, слабо работу с монастырем, потому что вы еще и наместник Высокопетровского монастыря. И уж тем более, наверное, еще меньше представляем вообще вашу основную загруженность. Тем не менее, сегодня мы вместе, этот час обещает быть очень насыщенным. Я хотел бы спросить вас вот о чем прежде всего. Чем жива сегодня Русская Церковь? Чем жив монастырь? И мы находимся в преддверии великого праздника Рождества Христова. Православные радиостанции, СМИ говорят уже об этом празднике. Мы всегда заранее готовим наших слушателей, наших читателей. И вот это предощущение Рождества, оно сказывается во всем. Я, владыка, хотел, чтобы вы обратились к нашим слушателям и также передали им это преддверие, что ли, нашей зимней Пасхи.
Николай, приветствую вас сердечно. Очень рад видеть и вновь быть гостем старейшей нашей православной радиостанции «Радонеж». И вот в эти предрождественские святые дни, конечно, в первую очередь, наверное, по традиции имеет смысл подвести какие-то итоги уходящего года. И я буду готов ответить на ваши вопросы, касающиеся деятельности как синодального миссионерского отдела, так и православного миссионерского общества, которое существует при нашем отделе. Если будут какие-то вопросы, касающиеся жизни нашей древней обители Высокопетровской, тоже с удовольствием отвечу. Так что, пожалуйста, я в вашем распоряжении на ближайший час.
действительно это древняя обитель. Хотелось бы знать, конечно, немножко больше о ее истории.
Это древняя улица Петровка. В 20-е годы, то есть с 1919 по 1929 год, обитель возглавлял архиепископ Варфоломей Ремов. Ну, в собственном смысле слова, обитель уже не существовала. Она была закрыта как монастырь, но оставался действующий храм. Сначала это был Сергиевский храм, а потом с 1924 года Боголюбский храм, Боголюбский собор. Так вот, огромной заслугой владыки Варфоломея стало то, что он сумел собрать под сенью этой древней московской обители замечательных подвижников из Смоленской Зосимовой пустыни, из обители, которая в начале 20-го столетия достигла большого духовного расцвета. И мы знаем, что насельником этой обители был замечательный старец, подвижник и иеросхимонах Алексей Соловьев, который вытянул жребий патриаршества для святителя Тихона. И из стен этой обители вышла целая плеяда замечательных монахов, подвижников и духовников, многие из которых после закрытия этой обители в 1923 году переселились в Москву и жили здесь на квартирах у православных верующих людей, у своих духовных чад. Естественно, они не могли жить уже в самом монастыре. Но вот, тем не менее, благодаря стараниям владыки Варфоломея была создана такая замечательная монашеская община, которая сохраняла вот эти все строгие уставы, древние монашеские уставы, и умудрялась их воплощать в жизнь сложные годы, 20-е годы, так сказать, когда в Москве уже вовсю была развернута антицерковная, антирелигиозная кампания. Но, тем не менее, эти духовники, эти старцы создавали тайные монашеские общины, в которые привлекали достаточно большое количество молодежи, что удивительно. Поэтому с обновленчеством никак не связана была наша обитель. Наоборот, можно иначе сказать, что она пострадала именно как оплот патриаршей церкви, поскольку владыка Варфоломей Ремов был правой рукой патриаршего местоблестителя митрополита Сергия, особенно в вопросах, касающихся богословия, образования. Вот не все знают, я сам недавно узнал этот факт, что журнал Московской патриархии начал печататься в 1931 году в доме, который принадлежал Высокопетровскому монастырю. И там, видимо, еще с дореволюционных пор находилась типография, в которой вот с 1931 по 1935 год печатался журнал Московской патриархии. Вот в этом же бывшем доходном доме монастырском, кстати, он сохранился до наших дней, там где-то в подвалах этого дома проходили занятия уже неофициальной, так сказать, православной Московской духовной академии. И даже сохранились дипломы, которые получали выпускники этой академии. Так что как раз-таки Высокопетровская обитель была центром православия, центром патриаршей церкви, важным духовным центром вообще в жизни православной Москвы тех лет. И среди членов вот этих тайных монашеских общин были замечательные подвижники. Это были как мужчины, так и женщины. Одна из этих подвижниц, монахиня Игнатия Пузик, дожила, можно сказать, до наших дней. Она скончалась уже в 2003 году. И вот, кстати, пользуясь случаем, хотел бы рассказать радиослушателям, и особенно тем, кто интересуется вот этой темой, что буквально вот два месяца назад силами нашей обители был издан ряд брошюр, посвященных тайным монашеским общинам Высокопетровского монастыря, их подвижникам, их насельникам, то есть вот тем людям, которые в эти годы спасались под сенью нашей святой обители. А что касается личности самого владыки Варфоломея, это вообще тема для отдельной беседы и для отдельной передачи.
Есть информация, что в 1932 году он принял тайное католичество.
Эта информация есть. Этой информацией работают историки, исследователи. в частности, сотрудница нашей обители Елена Григорьевна Балашова. Она сейчас специально занимается изучением биографии архиепископа Варфоломея. Да, действительно, есть такие сведения и есть соответствующие документы. Они хранятся в архиве Ватикана. И вот здесь очень важно дать оценку и правильную интерпретацию этим документам, потому что ничто не указывает на то, что владыка Варфоломей стал идейным католиком. Ну, бывает же всякое в жизни человека, в том числе и священнослужителя, иерарха, но бывает так, что люди переходят в другую конфессию, даже в иную религию. Но, как правило, в этом случае они становятся такими достаточно активными адептами и, так сказать, проповедниками новой своей вот веры, начинают своих близких, окружающих их людей там как-то активно агитировать, пойти, может быть, по их стопам. Ничего подобного не было замечено за владыкой Варфоломеем. То есть тут, вот понимаете, что-то не вяжется и не стыкуется.
Да? Но и время было особое, владыка. Да. Об этом мы должны упомянуть, что давление было со стороны чекистов.
Да. Но совершенно очевидно, что все эти контакты проходили при участии НКВД. Это не вызывает никакого сомнения. Но вот сейчас, вот, скажем так, господствующей версией этих событий, которые вот целый ряд исследователей придерживается, было именно то, что владыку Варфоломея вынудили пойти на этот шаг, но с той целью, чтобы, видимо, завязать какие-то контакты с Ватиканом, наверное,
и обещали что-то взамен. Я никогда не забуду ситуацию, когда владыка Сергий Старгородский публиковал статью в «Правде», и подвергся, кстати говоря, справедливой, наверное, критике, когда он говорил, что гонений нет. И какая-то группа, об этом рассказывал отец протоиерей Владислав Цыпин, пришедшая к владыке Сергию, дескать, обвиняя его в предательстве и в искажении правды. Владыка заметил, что слишком много арестовано священнослужителей, и вы не знаете, какую цену мне поставили, чтобы я опубликовал эту информацию.
Да. Вот поэтому ничто в поведении владыки Варфоломея, вот вернусь к тому, о чем я уже сказал, не указывает на то, что он стал идейным католиком. Он не совершал богослужения в католическом обряде, в западном обряде. Он не вел какую-то деятельность по пропаганде католицизма, не пытался своих, так сказать, духовных чад, которых у него было очень много, заставить пойти вслед за ним по этому пути. Поэтому очевидно, что здесь имело место, скажем так, просто очень серьезное воздействие со стороны спецслужб. Но, очевидно, возлагали какие-то надежды на эти контакты. А потом, когда эти надежды не оправдались, просто, видимо, решили закрыть этот проект, как сейчас принято выражаться, и просто владыку Варфоломея, так сказать, арестовали, расстреляли в 1935 году. Поэтому, вот, да, действительно, такой был эпизод в жизни нашей обители, но я могу поделиться неким таким устным свидетельством, на мой взгляд, очень важным и авторитетным для многих православных москвичей. Это свидетельство принадлежит покойному протоиерею Глебу Каледе, известному московскому пастырю, духовнику, который служил уже после возрождения богослужебной жизни в одном из храмов нашей обители. Так вот, будучи мальчиком, он вместе с мамой приходил в Высокопетровский монастырь на службу владыки Варфоломея. И, значит, так я понимаю, что его семья окормлялась у владыки, близко его знала. Так вот, вот в этой семье людей, которые имели личный контакт с владыкой Варфоломеем, о нем всегда сохранялась память как о новомученике, как о исповеднике, как о том человеке, архипастыре, святителе, который положил свою жизнь на защиту святого православия. Поэтому свидетельству этих людей я доверяю в большей степени, чем, ну, неким выводам людей, скажем так, которые лично не были знакомы с этой ситуацией. Хотя, повторюсь, да, есть некоторые документы, которые свидетельствуют о том, что владыка Варфоломей действительно поддерживал контакты с Ватиканом.
Владыка, ну, это на самом деле еще и свидетельствует его подвиг исповеднический, потому что сохранились какие-то документы из ВЧК, которые свидетельствуют о том, что владыка перед кончиной не предал ни веру, ни церковь.
Да, и потом, понимаете, вот очень важно все-таки для нас церковное предание. Вот по некоторым подсчетам, вот в этих тайных монашеских общинах было порядка 200 человек. Но нигде, ни в одной из этих общин не считали владыку Варфоломея изменником и предателем. Нигде. Надо понимать, что во главе этих общин стояли очень строгие в духовном отношении старцы Смоленской Зосимовой пустыни, в том числе и схиархимандрит Игнатий Лебедев, преподобный мученик, и целый ряд других подвижников, которые, конечно, находились в тесном контакте с Преосвященным Варфоломеем, это совершенно очевидно.
И уж они бы не приминули как-то
Они бы просто сказали бы, да, что, ну да, вот, к сожалению, был епископ, но он отпал, он пал, он уклонился в ересь и так далее. Но нигде ничего, ни одного слова об этом нет. Ни одного слова осуждения не то что личности владыки, но и его какой-либо деятельности, да. Вот, поэтому все-таки вот среди прихожан Высокопетровской обители, среди тех людей, которым близка ее история, владыка Варфоломей почитается как подвижник благочестия, как исповедник. И, в общем, по большому счету, как и новомученик, потому что известно, что он был расстрелян.
Но пока не причислен к лику святых, видимо, вот этот факт.
Он не причислен, потому что, да, вот, ну, существуют вот эти, скажем так, данные, некие документы, которые кого-то могут смутить, у кого-то могут вызвать и вызывают вопросы. Повторюсь, это, конечно, довольно сложная история, но вот я надеюсь, что с выходом книги Елены Григорьевны многие, скажем так, спорные вопросы, связанные с личностью, с деятельностью владыки Варфоломея, будут...
Я добавлю только два слова о предании церковном. Я лично беседовал в Звенигороде с Алексеем Петровичем Арцебушевым. Был у нас такой выдающийся человек, свидетель эпохи, что называется. Он знал очень многих новомучеников и исповедников лично. Да. Скончался, к сожалению, Алексей Петрович. И мне удалось записать видеоматериал. Я его поспрашивал обо всем, и в частности он рассказывал о своем заключении, и как выбиваются показания, он подробно рассказал, и как составляются протоколы, он подробно рассказал, и даже если человек стоял, что называется, насмерть в своих убеждениях, он просто выходя из камеры, следователь говорил, вот табуретка, все эти вопросы будут заданы именно ей, и подписаны, и... Не только твои потомки, но и их поколение проклянут тебя на всю жизнь. Mm-hmm. Так что ты можешь изображать святого, но мы тебя обольем этой грязью. Вот об этом он говорил лично. Поэтому не только судьба владыки Варфоломея Ремова, наверное, многих, вот так до сих пор еще находится в цепких руках безбожников, богоборческой власти. Мы помним, как рассказывал опять же отец протоиерей Владислав Цыпин о Тучкове. Это человек, который возглавлял отдел по работе с церковью. Да. Это был настоящий иезуит и человек, который иезуитски проводил свою политику. Он все делал для того, чтобы не только истребить или, скажем так, разорить церковь в то время, но еще и на перспективу обеспечить вот это вот чекистское алиби. Мы же знаем, когда в 90-е годы дали свободу церкви, какие открывались дела, и как наших иерархов тогда называли сотрудниками разных структур советских, искали ведьм, что называется. Но церкви это как-то, наверное, не повредило. Все-таки она возродилась. Владыка, а как сегодня живет обитель Высокопетровская?
Высокопетровская обитель, начиная с этого года, готовится к славному юбилею, к 700-летию со дня кончины святителя Петра, который будет отмечаться, Богу содействующую, 3 января 2027 года. Для нас это очень значимый юбилей. Уже принято решение о создании попечительского совета, который возглавят святейший патриарх Кирилл и мэр Москвы Сергей Семенович Собянин, потому что, конечно, много остается еще таких нерешенных вопросов, касающихся и реставрации, и реконструкции, и благоустройства обители. Но мы не хотим ограничиваться только лишь какими-то ремонтными работами. И существует программа и такая культурно-просветительская. Она включает в себя в том числе установку памятника святителю Петру и святому благоверному князю Иоанну Калите. Вот мы уже сейчас заказали икону, точную копию с знаменитой иконы Симона Ушакова, которая называется «Насаждение древа государства российского». Вот эта икона хранится, если я не ошибаюсь, в Третьяковской галерее или, может быть, в ГИМе. Вот меня поправят специалисты, это уже не так важно. Там вот в виде такого древа, как у нас говорят, благосенно-лиственного, изображена русская церковь и русское государство в лице ее лучших представителей, скажем так. А у основания этого древа, у его корней, стоят святитель Петр Московский и Иоанн Калита. Вот это очень важно. Сейчас нам вернуться вот к этим корням, к истокам российской государственности для того, чтобы уразуметь очень простую мысль, что развитие русской жизни во всех ее проявлениях возможно только в условиях симфонии и доброго соработничества церкви и государства. Не какого-либо там контроля с одной стороны и другой, там, да, или какого-то противоборства или, не дай бог, противодействия, а именно доброго соработничества, поскольку такова историческая специфика нашей государственности, понимаете? Вот государство российское не то, что не может существовать без церкви, а оно и создано было именно для того, чтобы создать в идеале наиболее благоприятные условия для духовной жизни своих граждан, для их спасения в вечности. Вот в чем смысл.
Это спор о бесспорном, как говорит профессор Троицкий. Церковь и государство – это единое.
Да, но не всем нашим нынешним согражданам, соотечественникам это понятно, это очевидно. У кого-то это вызывает и протесты, и раздражение. Но таковы исторические факты. И эти факты указывают на то, что когда находились церковь и государство вот именно в этих отношениях доброго соработничества, тогда шло развитие по всем направлениям. И Москва из вот этого маленького городка стала тем самым духовным, а впоследствии и политическим центром, вокруг которого объединились все русские земли. И, по сути дела, выражаясь современным языком, сейчас должен быть запущен процесс перезагрузки вот этого объединения, этого воссоединения русских земель, да, потому что слишком многое мы потеряли на крутых поворотах нашей непростой истории. А вот сейчас настало время собирать вот эти камни потерянные, да. Вот, поэтому мы исходим из того, что этот юбилей должен быть не просто таким вот локальным или, извините за это слово, каким-то местечковым.
Конечно.
Да, это на самом деле должен быть одно из главных событий церковной и государственной жизни 2027 года. Вот. Ну и 2026, поскольку, собственно, вот по церковному календарю святитель Петр скончался в декабре 2026 года. Да. Так что работа эта уже начата, она ведется, уже привлечены достаточно серьезные силы для этой работы, но надеемся, что, так сказать, она будет увенчана успехом.
Владыка, церковь это понимает, люди церковные это понимают и жаждут, так сказать, понимания, чтобы и их понимали тоже. А понимает ли государство, понимают ли чиновники? Вот у нас было какое-то такое отношение, что в 90-е годы разрешили, свободу дали, и все изменилось вдруг. Люди начали активно искать, так сказать, свои корни, они осознали ошибки прошлого, и строим мы, возрождаем, вернее, новую Россию. Но ведь этого не происходит. За 30 с лишним лет, если говорить вот в общем, и мы слушаем, обратная связь существует, слушаем звонки, слушаем комментарии, читаем на наши передачи, у людей все равно осталось такое впечатление, что вот эти 70 советских лет, Они нечто большее, чем вся тысячелетняя история России. Мы и космос тут покорили за это короткое время, и создали невероятную промышленность тяжелую, и вообще воспитали нового человека, так называемого советского. Как нам как-то не то что отойти, ведь много действительно было сделано доброго и в эти 70 страшных, я повторюсь, лет, потому что истребление русского народа, оно происходило, и это исторический факт. Чтобы не поссориться нам окончательно в нашем, так сказать, родном отечестве, потому что часто возникают вот непримиримые конфликты. Кто прав, кто не прав. Но ведь гражданская война, по сути, нас не отпускает и до сего дня.
Соглашусь с вами. При этом, что хотел бы отметить со своей стороны, но все-таки в последние годы достаточно многое сделано для реабилитации дореволюционной истории России. Это совершенно очевидно. Ну, буквально вот на днях смотрел новости, и вот, пожалуйста, президент присутствовал, по-моему, в Североморске при спуске на воду. Там две было подводные лодки. Одна из них называлась «Император Александр III».
А вторая — «Александр Суворов».
Вышло уже огромное количество фильмов разных, документальных, художественных, прекрасных исследований, там, исторических и даже социологических, чего стоит замечательный, конечно, совершенно фильм, документальный «Владыки Тихона. Гибель империи. Российский урок». Что это, как не реабилитация дореволюционной России, то есть развенчивание тех мифов, которые были созданы советской пропагандой. Да? При этом, конечно, я с вами согласен также и в том, что нам нужно тоже аккуратно и внимательно относиться к советскому периоду нашей истории. Это все-таки единая история нашего народа. Как угодно можно интерпретировать, говорить, что мы там пошли по ложному пути, допустили историческую ошибку. И вообще-то людям свойственно ошибаться, это не секрет ни для кого. Но ведь действительно были достигнуты очень важные результаты и в советскую эпоху, и, конечно, в первую очередь, конечно, победу во Второй мировой войне. И если вот сейчас мы посмотрим на современное состояние нашей вот идеологии, то, по сути дела, победа в войне является ее фундаментом, ее краеугольным камнем.
Только, да.
Именно победа во Второй мировой войне, именно победа над фашизмом, да, потому что очень сложно найти какое-то вот такое явление в истории, которое действительно было бы принято, ну, практически всеми нашими гражданами, да, то есть если брать в религиозной сфере там что-то, да, то представители другой конфессии скажут, ну, а как же, вот мы иначе исповедуем, мы иначе понимаем, да. А вот действительно, с точки зрения объединения нашего общества, победа во Второй мировой войне является очень важным таким фактором. Об этом ни в коем случае нельзя забывать, а это все-таки достижение советской эпохи. И это более важное достижение, чем даже полет человека в космос.
Там, я бы сказал, просто война совпала с советской эпохой, уж если на то пошло.
Война, да. Ну, вы знаете, если мы посмотрим на историю нашего Отечества, ну, как минимум раз в столетие какую-то серьезную войну Россия всегда переживала. Это действительно, это наша участь, это наша судьба. Это все и воспроизводится и на наших глазах. Мы от этого никуда не уйдем, потому что какие бы формы по политической жизни не существовали у нас в ту или иную эпоху, все равно именно Россия остается главным оплотом православия
и раздражителем
христианства и христианских ценностей. Это очевидно.
Для наших врагов.
Это очевидный и бесспорный факт, да.
Сегодня очень сложное время. Мы переживаем его вольно или невольно каждый, потому что каждый чувствует эту громадную нагрузку, громадную ответственность и ситуацию, в которую Россия оказалась втянутой, вольно или невольно. Здесь разные существуют мнения. Мы живем как бы, просыпаемся. Об этом говорил вот недавно митрополит Симферопольский Тихон Шевкунов. Мы встаем с мыслью о том, что война продолжается, она окружает нас каждого, мирного человека или военного в той или иной степени, и с мыслью о том, что война идет, и мы находимся в этом военном положении, мы и совершаем нашу повседневную жизнь. Это накладывает определенный отпечаток на всю нашу деятельность. Но вместе с тем, Владыка, церковь ведь живет совсем иначе. Она живет воспоминанием, если можно так выразиться, о рае, о вечном, о спасении души человека, свидетельствуют наши пастыри каждый день. Сегодня мы видим, что священники делятся как-то на тех, кто поддерживает вот, Россию, не поддерживает, политически, скажем, стабильный человек, лояльный или нелояльный. Может ли церковь разделиться по политическим признакам? Я добавлю больше. Многие священники сегодня, особенно молодые, вот поддерживают, скажем, личность товарища Сталина, говорят о том, что советская власть правильно делала, что преследовала врагов народа и так далее и тому подобное. Может ли священник или человек, служащий в церкви, разделять даже свою паству вот на такие политические партии? А ведь сегодня это существует.
Ну, поймите, что и духовенство, если вот с точки зрения социологии посмотреть, это, ну, так сказать, один из, скажем так, слоев общества, в котором присутствуют все те противоречия, которые в целом характерны для нашего времени, для той эпохи, в которой мы живем. И духовенство здесь не исключение. Единственное, что все-таки в среде духовенства есть очень сильный объединяющий фактор, которого, может быть, нет в других сегментах нашего общества или в других сообществах, это все-таки вера во Христа. Поэтому вот когда человек уже задумывается о том, а что действительно для него важнее, сохранять единство в церкви, единство во Христе со своими собратьями, пусть даже несколько иначе, рассуждающих о тех или иных там, политических явлениях, да, или уже выйти из церкви, да, то все-таки, к счастью, мы наблюдаем ситуацию, когда подавляющее большинство нашего духовенства принимают решение о том, чтобы оставаться в церкви, несмотря на те или иные разногласия или разномыслия, которые существуют среди духовенства, в том числе по политическим вопросам. Есть отдельные исключения, наверное, об этом тоже знают те, кто этим интересуется. Там кто-то переходит в Константинопольский патриархат. Вот буквально по дороге к вам прочитал новость о том, что такой есть Андрей Кордочкин, священник испанской епархии, мадридской вот этой. Да, и вот он, значит, объявил о своем переходе там, в Константинополь. Были некоторые другие прецеденты. Они все-таки единичные. Но, слава Богу, что вот наши священники, которые, скажем так, окормляют и, скажем так, либерально настроенную часть нашего общества, и более, так сказать, такую консервативную и патриотически настроенную, они все-таки сохраняют единство Матери Церкви, читают молитву о Святой Руси, как нам это благословил Святейший Патриарх и Священный Синод, потому что действительно эта молитва в первую очередь о нашем духовном объединении. Политические разногласия были, есть и будут, наверное, да, это...
И до революции
никуда
были.
Никуда от этого не уйти, но вот я бы так все-таки сказал, что в целом наше духовенство с честью преодолевает вот ту полосу испытаний, скажем так, которую мы проходим. Вот. Но какие-то отдельные, единичные, так сказать, есть там исключения. Но в целом, скорее, они подтверждают общее правило. Духовенство в основной своей массе, в своем подавляющем большинстве сохраняет единство и верность Святейшему Патриарху и Священноначалию Русской Православной Церкви.
Единство Церкви – это главное, и это главное, что спросится, наверное, и на страшном суде. Я вспоминаю совсем недавно состоявшуюся встречу у Троице-Сергиевой Лавры в лектории Маковец. Мы посвятили ее столетию преподобного Паисии Святогорца, который будет совершаться на будущий год со дня рождения преподобного Паисии. И вот свидетельствовал Келиот, приехал с Афона, монах Дорофей. Он рассказывал об этом, о том, как старец многим своим духовным чадом заповедовал крепче всего и главнее всего ставить во главу угла именно единство церковное, потому что ересь, она заключается именно в том, что человек отпадает от тела церкви. Вместе с тем мы видим, что вы сказали уже единицы, мы видим, что многие наши даже, ну, непростые, скажем так, люди, вот отец Андрей Кураев сегодня как-то он так проявил себя, может быть, не выдержал по-человечески, но все видели, так сказать, развитие этого сюжета в Греции, вот известный архимандрит Андрей Кононос, да, писатель тоже духовный.
Ну, тот, по-моему, по неким нравственным причинам, так сказать, покинул.
Но, тем не менее, происходит вот это вот, это трагедия ведь, наверное, да?
Безусловно, Николай, но, повторюсь, это с точки зрения истории церкви, тут ничего нового нет, ну, даже если мы возьмем Евангелие. Да. Поэтому я бы все-таки не стал эти ситуации как-то драматизировать. Мы, безусловно, на самом деле мы этим людям и сопереживаем, и сочувствуем, и молимся за них, и продолжаем это делать. Вот. Но по тем или иным причинам они вот сделали такой выбор. Ну что ж, и им же отвечать за этот выбор.
Но надо подчеркнуть, что вход обратно им свободен, церковь ждет. Ну,
при условии покаяния, конечно, вне всякого сомнения. А поскольку вы затронули тему единства церкви, в целом народного единства, я хотел бы, пользуясь случаем, также рассказать, может быть, тем из слушателей, которые по каким-то причинам не узнали или не услышали о том, что в уходящем году силами православного миссионерского общества был совершен общероссийский миссионерский крестный ход, во время которого все наше Отечество, не побоюсь этого слова, было осенено крестным знаменем. Этот крестный ход совершался с точной копией Гаденовского креста, знаменитой святыни, которая находится сейчас в Ярославской митрополии. И в этом году как раз-таки празднуется 600-летие явления креста Господня. И вот по благословению Святейшего Патриарха при участии телеканала «Спас» и общероссийских общественных движений «Россия православная» и «Культурный фронт России» мы организовали вот такую миссионерскую акцию, посетили 29 городов, то есть 29 епархий или метрополий или субъектов федерации, пройдя от Мурманска до Севастополя и от Бреста до Владивостока. И завершили этот грандиозный крестный ход в День народного единства 4 ноября, в День памяти Казанской Божией Матери, на восточных рубежах нашего Отечества, в ограде Владивостоке. Это было очень большое торжество. Я лично посетил 17 городов из 29, что послужило для меня источником очень большого такого воодушевления и духовного подъема, скажем так, потому что очень радостно было видеть тех людей, которые объединяются в молитве вокруг этой святыни, вокруг Креста Господня, и которые действительно осознают свою сопричастность тем великим событиям, которые сейчас происходят в нашем Отечестве. Так что я очень хочу надеяться, что вот эта миссионерская акция также способствовало укреплению того духовного единства нашего народа, которое сейчас, конечно, очень необходимо.
Владыка, мы все-таки достаточно мало знаем о деятельности миссионерского отдела. Вот если люди представляют собой церковную структуру, они говорят вообще о церкви как о миссии. И церковь, собственно говоря, является собой миссией, потому что она проповедует Слово Божие, Евангелие. Это и есть тот свет Христов, который она несет людям. Угу. А конкретно вот задачи вашего отдела, помимо вот этих грандиозных мероприятий, о которых вы только что поведали, чем занимается отдел, какие есть, может быть, там структуры, подструктуры, и какие у вас, может быть, новости вот готовятся?
В соответствии с благословением в священноначале мы ведем свою деятельность по трем основным направлениям. Это внутренняя миссия, внешняя миссия и миссия апологетическая. Ну, могу чуть более подробно рассказать о каждом из этих направлений. Внутренняя миссия направлена в первую очередь на наших сограждан, а шире на жителей тех стран, которые входят в каноническое пространство Русской Православной Церкви, то есть это не только Российская Федерация, это главным образом страны ближнего зарубежья. То есть это, попросту говоря, наши с вами соотечественники, многие из которых по меткому определению почившего святейшего патриарха Алексия были крещены, но не просвещены. И вот преодолению вот этого разрыва между формальной принадлежностью к церкви и реальной внутренней мотивацией в своих поступках, в общем-то, и посвящена внутренняя миссия нашей церкви. Могу сказать, что это, в общем, очень непростое направление, так сказать, миссионерской работы, потому что одно дело рассказывать о христианстве тем людям, которые ничего о нем не знали никогда, а другое дело проповедовать среди тех, кто и крестик носит, и был крещен, или там во младенчестве, или в детстве, а и некоторые в сознательном возрасте, да. Но при этом, скажем так, сам факт крещения никак не повлиял на изменение их образа жизни в лучшую сторону. И вот эта ситуация сложилась во многом как раз-таки вот в ту самую советскую эпоху, когда у нас не было полноценного религиозного образования, не было воскресных школ, православных гимназий, духовных школ было, так сказать, по пальцам пересчитать, да, поэтому, ну вот некий минимум сохранялся, люди, тем не менее, старались крестить детей, некоторые, так сказать, там, венчались, уже меньше таких было гораздо там, ну, кто-то там старался отпевать почивших родственников, именно в эту эпоху возник такой феномен, как заочное отпевание, которое, в общем-то, представляет собой некое противоречие в определении, потому что, понимаете, это вообще очень скользкий путь.
Какой-то неологизм.
Который, ну, понимаете, да, от заочного отпевания один шаг до заочного венчания и, в общем, заочного крещения и вообще до всего заочного. Ну, куда деваться? Вот, особенно тут еще нам вот эта ковидная история добавила, скажем так, дистанционности в наши отношения с обществом. И у многих сформировалось такое представление, что ну зачем идти в храм? А я вот посмотрю телеканал «Спас», телеканал «Союз». Это ни в коем случае не камень в огород этих замечательных телеканалов.
Они... Или послушаю радио
«Радонеж». Или послушаю радио «Радонеж», да. Слава богу, эти, в общем, немногочисленные церковные СМИ ведут колоссальную просветительскую работу. Но, конечно, она не может подменить собой реальное участие в церковных таинствах, в жизни общины, в богослужениях. А вот некая тенденция подобного рода, она прослеживается. Вот лучше я вот как-то все вот дистанционно, сейчас можно и пожертвования, так сказать, дистанционно направить, и там и свечку купить, и записку подать, и все дистанционно. А я сижу у себя на диване или там в офисе в уютном, там попиваю кофеёк, а кто-то там в надежде на то, что кто-то там за меня молится и, так сказать, делает все, что я должен делать как православный христианин.
Индульгенцию получил.
Да, поэтому вот по мере сил стараемся бороться вот с этой инерцией, с этим явлением, как-то пытаемся разъяснять людям, что вот эти все называемые удаленные средства связи ни в коем случае не должны собой подменять реальное, так сказать, общение человека с церковью, участие в богослужениях и в таинствах в первую очередь. Если говорить о внешней миссии, это тоже очень важное и такое перспективное направление нашей работы. Она включает в себя как, собственно, миссию зарубежную, как вы, наверное, знают радиослушатели, что какое-то время назад были созданы такие очень мощные зарубежные структуры. Это патриаршие экзархаты Африки, Азии и Западной Европы. Но в том числе объектом внешней миссии нашей церкви является, ну, и, например, мигрантское сообщество. Да? То есть те люди, которые по своему происхождению не принадлежат нашей культуре. Да? Это в основном выходцы из исламских стран, мусульманских стран. Но те люди, которые приехали к нам сюда жить в Россию в силу разных причин, одним из направлений, собственно, внешней миссии является работа с мигрантами. Если брать внешнюю миссию вот на канонической территории нашей церкви, это сейчас более чем актуальное направление, и здесь, что называется, еще поле непаханное. Поэтому мы находимся еще, конечно, в самом начале этого пути, но, тем не менее, уже первые шаги сделаны. Уже один из наших сотрудников совершает богослужение на языках народов Средней Азии. Это отец Дионисий Гришков, наверное, да, хорошо вам известный.
Отец Георгий Максимов еще, насколько я знаю.
Ну, отец Георгий Максимов больше трудится за рубежом, сейчас в патриаршем экзархате Африки. Так что определенные уже усилия предпринимаются в этом направлении. Но, конечно, хотелось бы, чтобы вот эти проекты по работе с мигрантами как-то получили бы более широкое распространение в епархиях нашей церкви, потому что ведь, скажем так, прямо проблема мигрантов, она не только в столице существует, но и практически во всех городах России. Вот. Так что если мы приглашаем этих людей для того, чтобы они трудились у нас, тогда мы должны и со своей стороны предпринимать усилия для того, чтобы их хотя бы познакомить с духовной традицией православия. При этом я бы не стал переоценивать глубокую погруженность многих из них в традицию ислама. Там, конечно, есть верующие мусульмане, так сказать, и практикующие мусульмане, несомненно, но есть и люди, ну, как у нас, ну, такие номинальные.
Я бы назвал это четкой религиозной дисциплиной. Они организованы.
Да, да, да. Есть те, кто совершенно не соблюдает никакую дисциплину, тем более, так сказать, мусульманскую, да. И в общем и целом многие открытые для знакомства с православием, с православной культурой, особенно дети этих мигрантов, которые уже родились и выросли в России, посещают российские школы. Вот, так что, конечно, это направление тоже будем развивать, чтобы со своей стороны внести вот какую-то лепту в решение проблемы адаптации мигрантов.
Это понятно, и дай Бог, чтобы это произошло. Владыка, мне очень близко то, что вы сказали о восстановлении, о приобщении большинства россиян нашей древней русской истории. И вот, находясь в центре Москвы, Высокопетровский монастырь, несомненно, конечно, должен быть таким светочем, что ли, просвещения. Я помню, еще недавно говорили о каких-то очень серьезных инициативах то ли президента, то ли аппарата президента, когда в Кремле, в древнем нашем Кремле, будут восстановлены разрушенные некогда обители, там разрушено три древнейших монастыря, и даже уже делались какие-то раскопки, изыскания, и огораживались эти места. Не знаю, в каком состоянии сейчас вот это находится. Но были вот такие надежды на то, что и Кремль тоже, как бы находясь в центре Москвы, явит свою такую силу. Мы знаем, что это древние захоронения наших святых великих, это исторический центр Москвы, и как-то вот до сих пор ничего не слышно. Более того, я скажу, один из моих авторов здесь выступал, он сказал мне по секрету, что на самом высоком уровне проходили переговоры с правительством и с высшими руководителями о том, чтобы хотя бы в закрытых соборах совершалась неусыпаемая псалтирь. Было отказано по тем или иным причинам. Хотелось бы, чтобы древняя Москва почувствовала себя столицей России.
Вы знаете, Николай, одно могу сказать. Я тоже слышал об этих планах. Ну, о них, собственно, заявлял президент какое-то время назад. Но, наверное, было бы разумно, прежде чем вообще вот воссоздавать с нуля то, что было разрушено полностью, для начала привести в порядок то, что все-таки сохранилось, понимаете?
А этого по всей Руси.
Да, а ведь уникальность Высокопетровской обители в том, что все ее храмы чудом были сохранены. Ну, конечно, их надо привести в соответствующий вид, в порядок, провести грамотную профессиональную реставрацию, провести благоустройство с тем, чтобы эта обитель, ну, действительно, вновь бы воссияла, как одна из духовных жемчужин нашего первопрестольного града. Тем более, если учесть, что именно с ней связана история возвышения Москвы. Сначала духовного, потом и политического, понимаете? Почему мы и решили начать подготовку вот к этому юбилею именно с обсуждения вопроса об установке памятника святителю Петру и святому благоверному князю Иоанну Калите. Кстати, не все знают, что он причислен к лику святых, Иоанн Калита. И мы его всегда поминаем во всех положенных местах богослужения, как одного из небесных покровителей нашей обители.
Это очень важно, потому что фигура князя, она в основном как военная у нас как-то присутствует на исторической сцене.
Ну вот за Иоанном Калитой закрепилось такое представление, как, извините за это слово, как об эффективном менеджере, да, который его, значит, вот с этой Калитой ходил, с этой Сумой. И она была, ну, символом некоего, в первую очередь, материального достатка. Но ведь немногие знают о том, что, с какой целью он носил на своем поясе вот этот кошель. Он носил его для того, чтобы раздавать милостыню нищим, бедным людям. Именно с этой целью, понимаете? Вот. Так что в своей основе это был именно духовный союз. Выражаясь современным языком, ценностный союз, основанный на общем понимании тех целей и задач, которые стоят перед русским народом и шире перед государством российским. Кстати, немногие еще знают о том, что святитель-то Петр был выходцем с Западной Руси. Ведь он же был игуменом Ратским, а речка Рата, так сказать, она как раз течет на границе между современной Украиной и Польшей. Это был, ну, в современных терминах, западенец. То есть человек, тогда еще не было термина украинец. Да? Он был представителем Западной Руси. Но именно он стоял у истоков возвышения Москвы. Стоял у истоков той самой московской государственности, которая потом и стала оплотом православия в мире. Вот тоже важный такой факт. Если бы осознали его, скажем так, наши собратья, которые, к сожалению, сейчас находятся по ту сторону баррикад, вот в этом военном конфликте.
Да, владыка, многие осознают, да, я думаю.
Наверное, может быть, и не было бы этих конфликтов, и вы, так
сказать... Да, конфликтуют, да, в основном все-таки военные и политики, а большинство, я думаю, людей простых, людей, которые, да, связаны с нами до сих пор узами, да, неразрушимыми, они, да, сознают, да, Бог даст. А я еще должен, конечно же, вы назвали это имя, упомянуть с благодарностью имя монахини Игнатии Петровской, которая приняла такое имя в монашестве, в постриге.
Видите, вообще ее фамилия была Пузик.
А тем не менее, ее многие знают именно как Петров. Ну,
как Петров, может быть, как псевдоним.
Это, да, псевдоним по монастырю, да, да, а Игнатий по своему духовному отцу.
Да.
И
да,
вот
да,
она,
да,
умерла именно тогда, когда прославление состоялось. Все-таки она, по-моему, услышала эту новость, что ее духовный отец прославлен в лике святых.
По-моему, он был прославлен вот на юбилейном архиерейском соборе 2000 года. В сонме подвижников Высокопетровского монастыря, кстати, по благословению Святейшего Патриарха, с этого года празднуется отдельный праздник, собор святых Высокопетровской обители, который установлен как раз-таки на следующий день после Дня памяти преподобного мученика Игнатия Лебедева. То есть его день памяти — это 12 сентября, а собор отцов и подвижников — это 13 сентября. Так что прошу взять на заметку всех наших православных христиан.
Что касается радио, я не могу не поделиться. У нас большое количество звуковых архивов с голосом монахини Игнатии. И мы давали, она преподавала, в частности, в воскресной школе. Она невероятно легко и доступно объясняет вот такие довольно сложные темы, связанные с православием, с вероучением, с нашей историей церковной. И преподавая детям, она также доступно объяснит, я думаю, и любому человеку, вот если ее услышит, а мы планируем после цифровой обработки эти записи давать в эфир. Владыка, завершается этот час, так быстро прошедший. Я настолько много хотел у вас спросить, и как-то все быстро у нас...
Вы чаще приглашаете.
Время исчезло. Но мы начали с того, что мы приближаемся к празднику Рождества Христова, и действительно скоро-скоро в наших храмах уже на праздник Введения мы услышали, как далекие громы, пишет один из песнописцев, Христос рождается, славите, а скоро мы услышим и вертепе, благо украсися, агнеца, Бог грядет, чревоносящий Христа, и все другие, так любимые с детства песнопения, которые свидетельствуют о приближении этого великого праздника Рождества Христова. Я бы хотел, чтобы вы в завершении нашей беседы обратились к нашим слушателям, чтобы они прочувствовали и приближение, и провели сами Рождество в должном состоянии.
Хотел бы всем с духовной пользой пожелать использовать святые дни рождественского поста, чтобы, ну, несмотря вот на эти светские праздники, на Новый год и вот эту всю предновогоднюю подготовку, чтобы не вот упустить то главное, к чему готовит Церковь нас в ходе этого поста, то есть к встрече праздника Христова Рождества. И как раз-таки это очень такое благоприятное время, в том числе для чтение духовной литературы, для знакомства с историей нашей церкви, с духовной традицией православия. Поэтому старайтесь больше времени посвящать молитве, духовному чтению и уклоняйтесь от суеты и от какой-то вот этой круговерти мира сего. И будет вам благо, никогда об этом не пожалеете.
Просим вашего благословения, Владыка Святый. Да, спасибо.
Господь благословит, помогай Господь.
Напомню нашим слушателям, что мы беседовали с Преосвященным Ефимием Моисеевым, наместником Высокопетровского монастыря в Москве, председателем Синодального миссионерского отдела. Владыка, мы также от лица всех наших слушателей, многочисленной аудитории радио «Радонеж», желаем вам помощи Божией и многих-многих помощи человеческих также, потому что без них сегодня не обойтись в вашем грандиозном служении и в ваших огромных заботах по возрождению и монастыря, и миссионерской жизни нашей церкви.
Спасибо, Николай. Спасибо.